Так. Итак, друзья, сегодня у нас 17 декабря 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, также курсы у нас есть для дистанционного бесплатного самообразования на сайте курс.openyoga.ru. Значит, на прошлом лекции, на прошлом занятии мы с вами начали такую чудеснейшую тему, как составление формулы счастья, напомню я вам. Стали подбирать ингредиенты для этой чудесной формулы. Также стали подбирать ингредиенты для формулы несчастья гарантированного. И мы с вами остановились на том, что как бы должны были взять тайм-аут на недельку, поразмыслить, а потом просто забыть, просто поработать, чем-то позаниматься, чтобы сегодня, может быть, пришло озарение, какова же все-таки эта чудеснейшая формула. Прежде чем мы пойдем дальше, я хочу, чтобы мы узнали, кто с нами на связи. Выборочно человек 10 из разных городов и мест. Продиктуйте, пожалуйста.
Анна, Санкт-Петербург.
Анна, Санкт-Петербург.
Псков.
Сергей, Омск.
Елена, Калининград.
Маргарита,
Иван,
Кемерово. Маргарита, Иван, Кемерово. Андрей, Сосновый Бор.
Антон, Самара.
Мария,
Ульяновск. Мария,
Ульяновск.
Анна, Львов.
Анна, Львов.
Анна, Северодвинск.
Анна, Северодвинск. Ну, достаточно. Это, друзья, как всегда, рекламная пауза для того, чтобы те, кто нас будет слушать в записи, знали, что на смену крестьянской лошадки пришел железный трактор, и теперь есть возможность обучаться и приобщиться к общему ментальному полю йоги, значит, даже находясь на расстоянии. И самое главное, чтобы у нас было приобщение к облаку школы, чтобы мы могли как бы почувствовать все те наработки, все те достижения, которые были сделаны до нас учителями и учительницами йоги, и могли бы установить какую-то личную связь с ними. Вы помните, что идеал в йоге – это идеал свободы, где вы не должны ни от кого зависеть. И поэтому, какая ни была бы школа йоги расчудесная, какой бы ни был замечательный Вадим Валерьевич Запорожцев, но его функция более чем скромная, он всего лишь посредник до тех пор, пока вы не научитесь напрямую открывать в себе вот эти странные скрытые способности, настраиваться на эмоциональную, интеллектуальную волну йогов и йогинь древности и непосредственно учиться у них. Это сделать очень всегда тяжело, всегда идут помехи в виде галлюцинаций, в виде того факта, что мы начинаем выдавать желаемое за действительное и так далее и тому подобное. Но учиться все равно надо. И поэтому неважно, где вы сейчас находитесь. Находитесь ли сейчас в нашем центре, либо на другой стороне земного шара, интернет нужен всего лишь как толчок нашему разуму вспомнить о том, что есть такие как бы законы Вселенной, есть такие планы Вселенной, где не имеет значения расстояние. Более того, даже более странные есть такие моменты, когда не имеет значения даже время. Наша жизнь более таинственна, чем кажется. И поэтому сейчас давайте, как всегда, мы начнем нашу лекцию с приобщения к облаку школы. То есть сядем прямо.
Пи-пи-пи.
Прямо сядем. Пи-пи-пи. А, выпрямим спину, шею и голову. Закроем глаза. Сесть можно в любую удобную позу, не обязательно в позу лотоса. Но крайне желательно, чтобы спина, шея и голова как бы располагались вдоль прямой линии, которая смотрит вертикально вверх. Это важно для того, чтобы как можно меньше каких-либо ощущений отвлекающих было в нашем теле. И мы могли легче сосредоточиться на идее. Итак, произносим вслух мантру Ом Хрим Хрим Хрим. Делаем это. Ом Хрим Хрим Хрим. И внутренним взором пытаемся представить над макушкой своей головы учителей или учительниц йоги в том образе, как они приходят к нам. И мысленно приветствуем их, машем им мысленно ручкой. И выказываем всякое дружелюбие и расположение. Приглашаем как бы и их помочь нам в нашей жизни. Так как они крайне деликатные люди, без нашего приглашения они не будут навязывать свое присутствие нам. То есть первый шаг должен быть наш. Мысленно просим нас вразумить, наставить. Исправить, помочь исправить наши какие-то ошибки, недоделки и так далее и тому подобное. Кому тяжело представлять йогов и йогинь древности, потому что для некоторых это абстрактные такие слова, можно представлять другой образ. Так как наша школа йоги относится к родовой школе йоги, то можно представлять своих мам и пап, мам и пап, мам и пап, мам и пап, и своих пра-пра-пра-пра-дедушек, пра-пра-пра-пра-бабушек. Согласно концепции родовой школы, родовой йоги, наши предки являются в то же самое время учителями. Замечательно, расчудесненько. Возвращаем свое сознание в наш зал, открываем глаза. А те, кто сейчас там перед компьютером, наши заочники сидели, значит, возвращаем свое сознание в компьютер. Итак, друзья, я надеюсь, что эту неделю многие из вас размышляли о формуле счастья. Я посмотрел на форуме, значит, были высказаны разные мысли, разные замечания и так далее и тому подобное. И я попрошу вас всех еще раз высказаться на эту тему сегодня. Но также напомню вам, что надо соблюсти все наши формальные традиции, все наши формальные требования. И сперва пускай кто-нибудь себя похвалит. Желающие есть себя похвалить?
Да.
Пожалуйста, по очереди. Чем больше, тем лучше. Садимся на, значит, видное место. Ага. Я сюда сбоку и вот так микрофончик расположу. Хвалим себя. Только представиться и похвалить с чувством, с толком, с расстановкой.
Наталья Королькова, группа 3, Международный открытый йога-университет. Угу. Я хотела бы похвалить себя за то, что на этой неделе, после того, как я преподавала йогу, мне дали чаевые.
Да, это какая-то новая тенденция пошла, скажу я вам. Даже не знаю, как, что и сказать. Но, вероятно, это прорыв. Это прорыв, да. Еще кто-нибудь хочет похвалить себя? Не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Сейчас будет аналог адреналин кнопки. Где он наш аналог? А, есть, есть. Welcome!
Международный открытый университет
International Open Yoga University, Андрей Сазонов, группа Читур. Ну, я хочу себя похвалить, что мне сегодня получилось превратить, скажем так, в каком-то смысле поражение в победу.
Ага.
У меня сегодня была намечена, запланирована баня, поехать на дачу.
Ага.
Но ребенок заболел, и
ай-яй-яй,
пришлось остаться дома с температурой. Ну, я думаю, как-то немножко расстроился, подумал, ладно. Сел, включил компьютер, начал читать карма-йога отчета нашей группы, получил вообще огромное удовольствие от этого. Получил какую-то интересную информацию, понял, что вокруг меня, в общем-то, люди с какими-то своими судьбами очень интересные, о которых многих вещей просто не знал. Я, в общем-то, благодарен за это.
Что есть. Браво, браво, браво. Друзья, что касается отзывов, что касается карма-йога отчетов или там, ну, для студентов, безусловно, я вас прошу, читайте, знакомьтесь друг с другом. Вы помните, какие у нас жесткие правила в йоге обучения. И, ну, есть компенсирующая часть, которая на самом деле не просто восполняет, но еще и с лихвой восполняет. Вы понимаете, самое большое счастье в этом мире – это общение с себе подобными, это радость общения с такими же, как и ты, это когда ты понимаешь, что ты не один, не одинок, что ты видишь, что ты окружен живыми людьми, друзья, живыми, жизнь. Поэтому сами делитесь и сами, вы помните, да, и сами, так сказать, интересуйтесь, вы помните, что это даже зачитывается вам как своего рода образование в подготовке, значит, вас. Чудесненько, чудесненько. Наконец-то улыбнуться бы надо при выполнении хатха-йогического упражнения. Кто готов? Welcome! Так, представиться.
Международный открытый йога-университет. Александр, группа Астра.
Ага. Так. Да. О. Браво, браво, браво. И, наконец, прежде чем мы перейдем дальше к рассмотрению наших чудесных вопросов, а кто мне напомнит анекдот? Анекдот приобретения знания в йоге. Друзья, только говорите, не говорите, что вы никто не помните, иначе я буду сейчас зверствовать. И вы помните, я обещал, что если не будете знать там принципов йоги, алгоритма принятия решения этого анекдота, то все, будет всем плохо. Итак, кто спасет ситуацию? Прошу.
Светлана, группа Астра. В самом начале мы должны волеизъявить, услышать знания. После этого услышать его, размышлять над этим знанием, общаться с ситуацией.
Не-не, забыли что-то. Услышали, а дальше что?
Зазубрить, да. Всё, даже еще не понимаю до конца. Общаться с другими, да, единомышленниками на эту тему. Потом преподавать, передавать эти знания. И тогда в итоге...
Так, опять что-то потерян. Какой ингредиент?
Учить.
Нет, учить самому практиковать их, значит, обсуждать, потом даже, значит, преподавать. И что только потом может случиться? Только когда-нибудь потом до тебя дойдет. Кто на одном дыхании произнесет еще раз этот анекдот? Давайте, давайте, друзья. Так, я чувствую, с анекдотами плохо у нас. Надо на каждую лекцию. Пожалуйста. Некоторые спросят, а что ж здесь смешного-то, да? Давайте как в анекдоте потом... Да, правильно. Один ребенок понял, а король-то голый, какой анекдот-то, да? Где здесь смеяться?
Значит, во-первых, мы волеизъявляем получить знания, получаем, зазубриваем, размышляем о нем, обсуждаем его. И потом преподаем его, а потом, может быть...
Нет, а практикуем.
Практикуем, насколько я помню, не было до этого записано.
Не, было, но это имелось в виду, да, что уже потом мы подправили в более конечном...
Да.
варианте. А то, конечно, очень странное впечатление, знаете, там, я не читатель, я писатель. Да, то есть, вот, чтобы не получилось так, что мы начинаем преподавать то, что сами никогда не делали. Иногда. Так, расчудесненько, друзья, теперь переходим мы к обсуждению формулы счастья. Так какова же она, формула это счастья? Желающие есть что-нибудь сказать?
С применением знаний йоги.
Ну, друзья, ну что значит с применением знаний? Конечно, с применением знания йоги, только сказано своими словами. Чтобы это не было, знаете, не звучало, как такой монолог на санскрите. Чита врити ниродха, пратьяхара, значит, это нирвана кальпа самадхи. Вот она и вся формула. Да? Лучше желательно что-то своими словами. Итак, давайте, друзья, не стесняемся. Не будет по-хорошему, вы помните, будет адреналин кнопка. А, или формула несчастья от обратного давайте. Welcome. Сюда представиться.
Международный открытый йога-университет, Елена, группа Читу. Вот я подумала, что для несчастья достаточно тех четырех компонентов, которые увидел Будда для того, чтобы уйти из своего...
А напомним, да, что Будда Гаутама увидел, давайте освежим.
Нищета, болезнь, старость и смерть. А вот если идти от противного, то получается, что...
Так, не, давайте осмыслим, чтобы не так быстро. Не все ж помнят, что ж сказал Будда. Итак, нищета, значит, давайте, образ нищеты, привязанный к своей жизни. Что такое нищета в нашем обычном понимании?
Бомжи.
Не, бомжи не трогайте. Бомжи это такая прослойка. Еще неизвестно, кто больше в жизни счастья, знаете, в таком относительном ключе получает. Да, что такое нищета?
Не хватает денег на нет.
Крайняя степень бедности.
Внутренняя нищета.
Да, видите, не, помните, как это? У кого-то, как это, щи пустые, а у кого-то жемчуг мелкий. То есть это тоже вот как? Давайте мы определимся. Все-таки что же хотел сказать Будда действительно?
Будда увидел нищего.
Ну тут олигархи как-то это самое поспорят. До последнего дошли, что называется, до нищеты наша осталась последних 2 миллиарда. Ну как на такое прожить, вы понимаете, да? Но то есть кто-то считает нищету... Нет, Будда... Ну, прозвучало здесь мнение. Ну, давайте, друзья.
Ощущение нехватки.
Ну, действительно, нехватки того, что остро необходимо. Вот, допустим, вы можете, если у вас там 1 миллиард долларов, ну, вы как-то, наверное, можете прожить без второго. А вот если у вас там, знаете, порцайка хлеба меньше прожиточного минимума, то это уже все, это уже особо не это, не попрыгаешь. Вот, поэтому здесь вот фактор такой, что без чего вы действительно обойтись не можете. Не без чего вам кажется, вы не можете обойтись, а без чего вы действительно не можете обойтись. Это, конечно же, вещь неочевидная. Иногда, знаете, пищи полно на свете, но она вся фальсифицирована. Фактически ее нет. Да, поэтому иногда бывает такая скрытая нищета. Или, допустим, голод общения. Да, то есть, вот вроде как полным-полно людей, а общаться не с кем. То есть, какая-то некая крайняя необходимость, но это уже, конечно, из другой. Это действительно духовная нищета. Конечно, Будда в первую очередь в те времена, вероятно, имел в виду самую такую насущную. Итак, нищета. Образ нарисовали себе нищеты в голове? Какая картинка? А? Да. То есть есть нечего. Дальше что там у нас было?
Болезнь.
Значит, опять же, картинку нарисовали. Следующее. Картинку нарисовали.
Бывает счастливый стан,
да, действительно.
Не всегда на несчастье.
Если они болеют, они не будут счастливы.
Нет, ну как бы не смотрели.
Ага, дискуссия. Интересно. Так, Будду под сомнение, друзья, давайте поставим. А что нам с непровергаем? Идеалы. Ну, помните, это высказывание очень такое, оно очень... скандальное было в восточной культуре, вот в особенности дзен-буддизма и чань-буддизма. оно звучало так: если ты будешь идти и встретишь по дороге Будду, убей его. Вот, да, и никто не мог понять. Я вот сам так же смеялся, когда услышал первый раз. Вот, и значит, действительно, не следует верить во что-то, что было просто произнесено. Мы должны, как вы помните, ну это уже из идеологии йоги, а насколько мне помнится, у буддизма нечто подобное. Что надо переоткрывать знания. Знания не переоткрыты, считайте, что их для вас и нет. Итак, спор возник. Старость является ли фактором отрицательным в жизни или положительным? Так, а четвертое, что там у Будды было?
Смерть.
Да, то есть вы как-то явно что-то нет, пиетета должного к этому, к Будде нет. Да.
Одним словом, все это, видите, страдания, то есть, понимаете, все вот это...
Страдания, ага. Ага, ну-ну, это мы отошли в сторону, а начали мы с чего? С формулы несчастья, и так?
Формула несчастья, страдания.
Нет, с чего, Лен, с чего началось все?
Для несчастья достаточно вот этих четырех вещей.
Ага. Значит, для несчастья необходимы эти четыре вещи. Почему эти четыре вещи необходимы? Потому что они вызывают что? Страдания. Да? То есть и ингредиент или формула несчастья времен Будды Гаутамы 2500 лет тому назад. Это вот четыре, значит, этих, ну, во всяком случае, так утверждает Елена. Потому что вы помните, что буддизм буддизму рознь. Есть буддизм классический, есть буддизм Нагарджуны. Или то, что у нас в советские годы называли ламаизмом. Вот. Но, тем не менее, замечательно. Итак, мы... Да.
Я еще хотела добавить. А если идти от противного, то получится, что если брать наоборот,
да,
богатство, молодость,
браво,
здоровье и жизнь, то для счастья может этого все-таки не хватать.
Так, давайте действительно от обратного пойдем. Итак, мы определились, мы сослались на авторитетное свидетельство Будды Гаутамы. Нашли список, то с чего, ну я так понимаю, откуда этот взялся список. Это вы помните, что когда Будда родился, пришел, значит, какой-то высочайший духовный человек, то ли йог, то ли еще кто-то, и сказал, что либо Будда станет, когда вырастет, правителем всего, ну то есть таким... Ну, так сказать, человеком известным и в уважении будет жить, либо станет, значит, учителем всего человечества. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Вот. И там такая была ситуация, что Будда действительно до какого-то возраста, да, и предсказание было такое, что вот он не должен видеть отрицательную сторону жизни, тогда он не станет, если он увидит отрицательную сторону жизни, он станет учителем человечества. А если ее не увидит, то значит станет великим правителем. И по-разному передают его жизни описания. В одну из вариантов, что в его дворце, в первую очередь его там отец, обеспечил ему просто сказочные условия. Просто сказочные условия, чтобы он не видел, как жизнь, ну, как живет обычные люди. И действительно, Будда рос, достиг половой зрелости, значит, у него была жена. Более того, легенды доносят до нас, что у него был сын. Кстати, я никогда не встречал, что же было потом, вот по этой линии Будды Гаутамы, то есть куда пошла эта ветка. Значит, у него, вероятно, тоже были дети. Но не важно, это почему я интересуюсь, это я интересуюсь с позиции родовой йоги, мне это интересно. Да, так вот, и все-таки как-то Будда прокрался за стены дворца, где ему устроили райскую жизнь, и действительно столкнулся с обычными людьми. Он увидел человека больного, человека старого, он увидел нищету, он увидел смерть, и он спросил себя, ну раз эти другие люди болеют, страдают, умирают, значит, живут не в щите, то чем я от них в принципе отличаюсь? Я ведь такой же, как они. И это было настолько сильным для него потрясением, что он понял, что вся та райская жизнь в стенах дворца не имеет никакого смысла, если все это может закончиться, и вслед за этим вот ты сталкиваешься с болезнями, с голодом, со смертью там, и так далее и тому подобное. И как говорит традиция, после этого он, значит, втихаря покинул дворец ночью со своим ближайшим там другом, слугой, кто по-разному говорит, и отправился искать смысл жизни. И, собственно, закончились эти поиски тем, что вот сейчас мы имеем прекрасную такую систему, которая называется буддизм. Она, правда, сейчас больше известна как религиозная система. Не знаю, что бы сказал на это Будда. Как-то она, ну, по-моему, Будде не особо нравились религиозные системы, потому что он не остался ни в одной на тот момент существующей. Вот. Но и не отрицал их, надо сказать. Да, так вот, формула, значит, Будда долго-долго искал эту формулу, крайне поучительная и захватывающая его жизнь, друзья. Но если вы будете читать неортодоксальные повествования, такие, знаете, из серии, ну, такой выхолощенности, а если вы будете читать более или менее, взгляните на Будду как на живого человека, как на одного из вас. Вот как если бы это был не какой-то абстрактный, там, замшелый, непонятно когда, живущий человек. А вот представьте, что вот в семье, там, скажем, олигарха родился сын. Пришел к нему пророк и сказал, твой сын будет либо там, олигархом олигархов всего земного шара, либо учителем человечества. Но главное, чтобы ты его, значит, за стен Кремля не выпускал. Чтобы он там, значит, устроил ему рай в отдельно взятой, значит, этой самой, да, где там, месте жительства, да, и воспитывай его. И вот сын олигарха рос, действительно, видишь, что все вокруг, потемкинские деревни кругом, все кричат, как хорошо стало жить, жить стало лучше, жить стало веселее, а завтра так вообще будет там, что там будет, не знаю. А, да. И вступление в ВТУ. Вот, да. Значит, и ты так живешь, а потом как-нибудь тебя, значит, на какой-нибудь там 40-й километр по какой-нибудь трассе Магадан чего-нибудь в какую-нибудь деревню Гадюкина тебя забрасывает, и ты видишь, как реально люди живут. И ты видишь, что все, ну, как бы по-другому, да, и ты себя спрашиваешь, ну, тебе повезло, ты родился олигархом, а ты ведь мог родиться и не олигархом. Более того, ты можешь из олигархов плавно-плавно переместиться, или не плавно переместиться вот в обычные люди. И если ты умный человек, то тебе, ну, как бы, уже не будет счастья от того, что ты можешь потерять. И ты будешь думать, а как бы сделать так, чтобы в принципе ты не мог скатиться, значит, да? А как сделать так, чтобы не скатиться? Это значит всех остальных до себя поднять. Понимаете, да? То есть, если богатые, то либо все сразу, либо никто. Вот. Но это трудно доходящая мысль до олигархов, как вы понимаете. А в те годы трудно доходящая была, значит, до всех духовных людей. И вот потом родилась формула. Кстати сказать, очень интересно, кто знает, какая была формула у Будды по преодолению вот этого несчастья. У него тоже была формула. Не помнишь, Лен? Ладно, замечательно, браво, браво, браво. Итак, значит, прозвучала мысль, что можно рассмотреть фактор несчастья, вывести сперва формулу несчастья, потом поставить, знаете, отрицание, перемножить два минуса, чтобы получился плюс. Но, кстати сказать, это большой вопрос, почему минус на минус становится плюсом. Кто-нибудь из вас может ответить? Почему минус на минус плюс? А? Нет, вообще в математике. Почему минус на минус? Почему минус один раз минус одно яблоко получается одно целое вкусное яблоко? Я вот, друзья, изучал в свое время высшую математику, могу сказать только одно. На этот вопрос, по всей видимости, не знают ответа даже академики. Это какая-то уже часть реальности, которая ускользает от нас. Ладно, идем дальше.
А? Логично, по-моему, минус один раз минус одно яблоко.
Минус еще одно.
Ну, во-первых, скажи...
Отменили тот минус.
Не, что значит отменили тот минус? Отменили то минус... Отменили вот то минус то яблоко. Что такое минус то яблоко?
Это отмена того минуса.
Нет, минус, значит, это отмена чего-то, да, внутри минус яблоко. Что такое, вот что такое яблоко?
Это же в действии вопрос, мы же умножаем, допустим, а не чего.
А?
Ну, в действии, как бы, мне кажется, кроется ответ. Мы же умножаем, да, минус на минус, а если бы складывали, то получился бы минус.
Ну, друзья, я вас сознательно увел в такие дебри. Почему? Потому что я хотел подставить под сомнение, что если мы выведем формулу несчастья, и потом сделаем отрицание от нее, то мы обязательно получим счастье. Это не факт. Я так сомнение сразу же забросил. Но это одна из рабочих гипотез. Ладненько. Кто еще хочет высказаться? Да.
Формула-то будет. Можно?
Да, да. Преодоление. Четыре благородные истины, друзья. Кто нам напомнит, чем закончилась эта история про Будду 2500 лет назад? К чему все-таки пришли?
Ну, он попал в состояние Будды.
Будды в нирвану, в нирвана-кальпа, самадхи, в просветление, как угодно называйте. То есть он что обрел?
Счастье.
Счастье, да. Он сказал, как он этого достиг?
Средним путем, если я правильно понял.
Кто помнит четыре благородные истины? Никто буддизм не изучал? Welcome! Не-не, сюда представиться! Страна должна знать своих героев в лицо и по имени.
Международный открытый йога-университет, Тарабрина Юля, группа 4, не дословно и не до конца может быть.
Своими словами, да.
Значит, он сказал, жизнь есть страдания, есть причина страданий, и причина страданий есть неведение. И, то есть есть выход, есть избавление от этих страданий, то есть выход, путь. Вот, но это не дословно.
Так, друзья, найдите где-нибудь живого буддиста, повалите на землю, прижмите коленом горло и потребуйте у него высших знаний. Знаете, как это? Действительно, давайте на следующую лекцию, чтобы кто-нибудь сделал коротенький доклад по буддизму. По какому сделайте, я буду счастлив. Хоть по какому-нибудь, а то сейчас у нас... Нет, на целую лекцию мы не можем себе этого позволить. Иначе вы все обратитесь, значит, в религию, а вы помните, что йога дистанцируется от религии. То есть это будет вашим личным делом. На 8 минут. Послание на 8 минут. Сколько можно сказать слов за 8 минут? Достаточно. Так, дальше идем. Кто-то, да... Да, но за вот, браво за эту самую, как его, за напоминание, что да, действительно, четыре благородные истины.
Угу. Международный открытый йога-университет, Ольга, группа Четур. К формуле Будды хотелось бы добавить еще одну составляющую, которая тоже...
Так мы не определились с формулой Будды, у нас тут разночтение, у нас тут буддизм Нагарджуна, серединный путь, у нас тут
то,
классический...
Озвучила Елена, нищета...
Ага.
Да. Болезни, страдания, смерть.
Ага.
Что если вынести это все за скобки и добавить еще страх нищеты, нищеты, болезни, старости и смерти,
ага.
Вот это уже действительно формула несчастья, потому что человек,
который не боится,
в этом состоянии, угу. Да, он может бояться этого и тем самым также быть несчастливым.
То есть самое страшное на свете — это страх. То есть не так страшна смерть, как страх смерти, да. Не так страшна болезнь, как страх болезни. Замечательно. Браво! Welcome! Друзья, вот сейчас говорить должны вы, а я должен помалкивать. А я здесь как птица-говорун, понимаете? Это нехорошо.
Международный открытый йога-университет, Гаськова Анастасия, группа 3. Я размышляла по поводу того, что мы в прошлый раз пытались собрать ингредиенты... Счастье, ингредиенты, несчастье. И как уже, в принципе, в прошлый раз сказала Аня из группы Астра, получилось, что ингредиенты эти одинаковые, по сути. Отличается, наверное, только отношение наше к этим ингредиентам. И я расположила вот таким вот образом.
Ага, о, график.
Вот таким образом эти ингредиенты и на плоскости нашего восприятия. И... условно мы их делим на положительные для нас и на условно отрицательные. И для каждого это разделение свое, потому что кому-то очень хорошо, когда нет работы, для кого-то это очень плохо, когда нет работы. И наше восприятие в основном вот таким вот образом как бы скачет.
Ага, ага, ага.
Бывают случаи, когда я вот таким вот образом скачу.
Скачки у одного человека или у группы людей?
Ну, давайте одного человека.
Нет, ну мы в первую очередь для формулы для индивидуального пользования. Это более в широком случае надо еще формула счастья там для народа, страны, земного шара. Ага.
Вот, и как мне видится, что вот именно вот в таком вот положении вещей, когда нас кидает из тенденции в тенденцию, и возникает несчастье, возникает страдание, то есть страдание в тенденциях, которые нас раздирают. А для того, чтобы достичь счастья, нам нужно как-то ближе к гармонии, к какому-то срединному отношению.
Ага, 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 ага. То есть...
Да, ближе как бы уравновесить вот эти вот тенденции, но опять же, поскольку мы ассоциируем себя как-то с этими тенденциями, мы чувствуем их влияние на себя, они и будут на нас оказывать влияние, поэтому твердого устойчивого баланса достичь нам будет невозможно, если мы не отделим себя от этих тенденций и не приподнимемся как бы над ними. И для этого нам нужен толчок выше, и это не обязательно, то есть мы как бы приподнимаемся над этой плоскостью и уже можем достаточно независимо быть от этих всех вещей, и это не обязательно духовные практики, потому что высшее проявляется для людей, для каждого человека по-разному, это может через науку проявиться для кого-то, для кого-то через бизнес и так далее. То есть абсолютно он протягивает руку помощи, проявляясь через то, через что нам легче его воспринять. И вот в этой точке, в этой же точке находится волеизъявление человека, когда он решает приподняться над этими тенденциями.
Ага, ага. То есть прозвучала следующая точка, очень интересное размышление, что на самом деле действительно, ну уже на прошлой лекции мы также этого касались, ну как, начало уже это проклевываться, что собственно какие-то ингредиенты, они могут иметь то знак плюс, то знак минус. И здесь вопрос даже не в плане того, что там входит в эту формулу, а как это использовать и как мы, что мы с этим делаем. И более того, где-то отчасти наша реакция. Вот недаром в йога-сутрах Патанджали и комментарии Вьясы дается такая, что одна из добродетелей – это бесстрастность. Знаете, друзья, есть понятие страсти, а есть понятие бесстрастность. То есть, когда ты что-либо воспринимаешь и это не превращается в маниакально захватывающую тебя идею. А возможно это только лишь в одном случае. Если вы действительно как бы на все смотрите немножко как бы издалека, как бы со стороны, да, то есть и просто отслеживаете это. Но мы еще поговорим, браво, это целое исследование, да. Прошу.
Международный открытый йога-университет, Александр, группа Астра. Хотелось еще раз вернуться к вот этим четырем ступеням, которые приводят к страданию. То есть, мне кажется, не случайно они расположены именно в таком порядке, как нищета, болезнь, старость и смерть. То есть это как отдельный элемент этого уравнения счастья. Его можно взять даже в скобки, то есть нищета – это есть желание, неудовлетворенное желание чего-то. То есть, соответственно, когда этого неудовлетворенного желания очень много, возникают какие-то внутренние нестыковки, которые приводят потом к болезни и, как следствие, к старости и смерти. И, соответственно...
Нет, ну здесь не факт. Олигархи тоже стареют.
Не, ну все стареют.
Они не в нищете.
Стареть же можно по-разному. То есть можно в счастье, а можно вот как раз в несчастье стареть. То есть испытывать при этом какое-то неудовлетворение.
И... Нет, понимаете, здесь... Да, да, угу, хорошо, замечательно, замечательно, чудесно. Угу. Все, нет, я прервал?
Да нет, еще.
Да-да, слушаем тогда. Вперед, вперед, вперед!
Вот. И получается, что наше желание, вот, оно как раз рождает вот этот вот элемент уравнения. То есть не нуждаться в чем-то.
Ага, ага, хорошее, серьезное замечание.
Вот, и, соответственно, это желание, как только оно возникает, оно тут же стремится быть как-то скомпенсированным, мне кажется, со стороны Вселенной. И, соответственно, возникает некое внутреннее препятствие, которое преодолеть нужно к себе. То есть ага. Отказ от желания, вот это как раз, которое рождает, по сути, вот тот самый страх, да, о котором тоже тут говорилось.
Ну, я вот так могу обобщить мысль, что называется. Мы говорим страдания, мы говорим нищета, мы говорим болезни, мы говорим смерть. Но мы почему-то не спрашиваем себя, кого? Ну, для кого страдания, болезни, нищета и смерть? Мы почему-то за рамки выносим такое понятие, как человек. Вот обратите внимание, меня так всегда умиляют все политические партии там, или еще какие-то, которые начинают говорить о том, как бы нам построить конструкцию из людей, ну, государство создать, правовое или там рабовладельческое или еще какое-то. И при этом не говорят, не отвечают на вопрос, а собственно говоря, кто такой человек? Не отвечая на природу, кто такой человек, можно рисовать разные конструкции. Чем вам, скажем, фашизм не нравится? Прекрасная система! Если не отвечать на вопрос, кто человек. Действительно, мы видим, что кто-то, значит, какие-то достижения высокие демонстрирует там ума и сообразительности. Кого хоть сколько не учи, все равно как вор был, так вор и остался, так вором и умрет. Казалось бы, на первый взгляд, прекрасная система. Всех разделить, значит, это и перебить. Или другая система коммунизма. Там наоборот, там верили, что... Надо только лишь условия создать, как самый деклассированный там элемент, там все эти воры там и прочее, прочее, попадая в хорошие жизненные условия, тут же проявят сознательность и тут же станут честными, работящими и хорошими. Вы помните, да, что и та, и другая система развалилась. Почему? Потому что они, не отвечая на вопрос, кто такой человек, пытались какие-то давать законы, как его, значит, устройство, более сложное устройство. А вот. И здесь та же самая ситуация, друзья. Видите, вот на прошлой лекции, на этой лекции, никто из вас как бы не сделал шаг назад и сказал, хорошо, мы рассматриваем формулу счастья, хорошо, в этой формуле счастья много может быть ингредиентов. Но прежде чем, как бы так сказать, рассматривать эти ингредиенты и эту формулу счастья, неплохо бы определиться, а кто, собственно говоря, такой человек? Это теоретически, да, то есть вот знаем, кто такой человек, тогда и можем распознать. Вот этот ингредиент 100% приводит к счастью, а вот этот ингредиент 100% не приводит к счастью. Браво, 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 браво. Еще welcome, welcome, welcome.
Международный открытый йога-университет, Куликов Андрей, группа 4. Я, в принципе, как бы хотел немножко своими словами выразить Настино мнение, и частично вы уже тоже только что то, что я хотел сказать. Значит, и рассматривая, к примеру, вот эти вот четыре вещи, которые, или там, не знаю, как это назвать, вещи, наверное, по буддизму, которые приводят к страданию, мы их можем каждый поставить под сомнение.
Не, подождите, стоп, давайте не будем циклиться на буддизме. Помимо буддизма есть еще миллиард религий, течений, даосизм, борьба нанайских мальчиков, что хотите, там везде есть формула своя.
Именно это я имел в виду. То есть все, что угодно, можно поставить под сомнение и сказать, что одно и то же может приводить как к страданиям, так и к счастью. То есть, к примеру, ну, все-таки к примеру приведем, да, там христиане, которых там травили зверьми.
Все, давайте, давайте выходить из религиозной плоскости. Сейчас христиане скажут,
они чувствуют,
останутся, нет, а буддисты скажут, нет. Давайте подальше.
Можно умирать в счастье, можно принимать старость в счастье, можно точно так же в страдании это принимать. абсолютно каждый вот это...
Андрюш, скажи это Будде.
Я думаю, что это все-таки было как-то под общую массу сделано. Ну, неважно. Вот, фишка в том, что любой объект, любое ощущение в этом мире может приводить как к счастью, так и к обратной реакции, к несчастью. Соответственно, нужно просто... единственная возможность – это уметь управлять вот этим проявлением в этом мире, как своими желаниями, ага, и объектами. Ага. То есть и по-своему, не к желанию, в смысле, а чувствами. То есть это как желание, так и страсть, так и все остальное. Так и, соответственно, как бы объектами. То есть, соответственно, расширять свою свободу. То есть мы, мне кажется, мы должны стремление свободы.
Интересно, интересно. Так, у кого еще какие? Да, пожалуйста. Сейчас я, леди Фёст, ага. Так, что-то вы все поприуныли немножко. Надо вас как-нибудь это встряхнуть. Ага.
Международный открытый йога-университет, Сауленко Анна, группа Читур. Я тоже размышляла над, даже обсуждала и волеизъявляла,
ага,
что такое счастье. И пришла тоже к тому же выводу, что ни в чем во внешнем счастье, по сути, его нет. Само, ну, не может формула счастья состоять из чего-то внешнего. Потому что даже счастье, когда мы на море любуемся на закат и испытываем это счастье, если мы будем круглые сутки любоваться на закат, оно все равно уйдет. И вот это внешнее, оно может вызвать импульс где-то внутри, но при этом этот импульс, он вызывается, открывается как ключик, но при этом не зависит от этих вещей. И формула счастья, она должна состоять именно из чего-то внутреннего, если это рабочая формула, ага, у каждого. И это именно наш внутренний какой-то импульс. Но сейчас можно также точно такими же рассуждениями привлечь какой-то импульс внешний, но высший, сверхлогичный. Но я именно вот с позиции там, микрокосмоса, если смотреть, то...
Не-не, только давайте без тяжелой аксиоматики.
С позиции изнутри, наружу.
Ага, ага.
Именно
ага.
Конкретно личного человека, индивидуального, то эта формула, она состоит из его внутреннего какого-то импульса, да, чего-то, что там глубже. А все внешнее, оно должно быть только до тех пор, пока оно вызывает в нем это состояние.
Ага.
То есть его не нужно...
Хорошо, но... хорошо, да, да, хорошо. Ну, я несколько слов скажу. Друзья, вот смотрите. Получается следующая вещь, что какая-нибудь, скажем, безделушка, которую мы вдруг внезапно, ну, хотели получить и вдруг получаем, вдруг вызывает вспышку счастья. Хотел я там, скажем, что-нибудь, какой-нибудь предмет придумайте. Машину, да. Двигатель от... Вот, мой любимый двигатель от моторной лодки хотел я. Это я когда-то говорил на лекции, это у меня была навязчивая идея, когда я был маленький, мне мама рассказывала, мы ходили мимо магазина, там была витрина, не знаю, там какие-то спортивные товары, был выставлен двигатель от моторной лодки. Я был маленький, я не знаю, сколько мне там было, там еще и говорить толком не мог, но мне очень хотелось именно двигатель от моторной лодки. Вообще, то есть это я там ни игрушки, ничего меня не... И вот представьте, что мне маленькому вдруг дают двигатель от моторной лодки. И какую-то долю секунды, друзья, я что? Я счастлив. Но надолго ли хватит этого счастья? Нет. Первые там 5 минут, конечно, можно этот винтик там, что-нибудь там, какие-нибудь... Я сейчас за детьми наблюдаю, иногда специально, вот он тянется к чему-то, да, вот к машинке. Специально даю, чтобы он мог это поиграть. Только лишь для того, что вот оно счастье. Ты видишь, как вот долго он там карабкался, схватил, вот взял, вот оно счастье, да. Но потом ребенок что делает? Наигравшись, выкидывает. И уже лезет к чему-то другому, а уже старый объект не привлекает. Итак, вот эти ингредиенты внешние счастья, они могут и могут срабатывать, но только в ограниченный промежуток времени. То есть у нас в формуле счастья, видите, начал прорисовываться фактор времени. То есть и требуются необходимые, как вам сказать, пояснения. А счастье на сколько? Временное, на секунду, на час, на два, на полгода, на всю жизнь. знаете, это как в том этом таком анекдоте, черном юморе, да, что хочешь быть счастливой на месяц, женись, хочешь быть счастливым на год, заведи любовницу, да, хочешь и так далее. Я помню, такой был черный юмор в свое время. Да, прошу.
Да, кстати, международный преподавательский университет Андрей Соловьев, группа 4. А вот в этом же контексте как раз и мысли такие были. Значит, в принципе, счастье такое, скажем, объемное чувство, объемное, скажем, слово, да, грубо. Поэтому здесь нужно смотреть его действительно объемно, как бы в трех координатах.
Ага.
А прошлое, настоящее и будущее. И у меня вот такая формула вырисовалась, значит, я как бы долго ее полировал.
Почему? Да.
Сейчас она получилась такая. То есть, чтобы быть счастливым, нужно принять с любовью свое прошлое, то есть полностью, все прошлое. Я тебе написал в своем карме Йогачёте.
Ага.
Все прошлое принять, без исключения, со всеми там проблемами, несчастьями и так далее. Вот, осознать каждый миг своего настоящего, именно осознать, насладиться каждым мигом настоящего, то есть чувствовать его, понимать, что ты сейчас живешь, вот в этот мгновение ты живешь, это нужно чувствовать и ощущать, не думать там о каких-то непонятных, о прошлом, о будущем, а вот именно как можно чаще ощущать настоящий миг и вот этим процессом жить, как бы наслаждаться вот здесь и сейчас. И постоянно этот момент себе фиксировать. Вот я сейчас как бы посмотреть по сторонам, там я для себя вот эту формулу начал выводить, и она очень на самом деле интересная. То есть это что касается настоящего. То есть и испытать настоящую какую-то любовь там глобальную, как там к высшему, к чему-то, к окружающим, может быть, к себе, ко всему, там, к детям. Вот это настоящее. И предвкушать в будущем какую-то победу. Вот я сейчас расшифрую слово победу.
Ага.
Предвкушение победы в будущем. То есть, чтобы быть счастливым, вот для меня, я так понял, вот это вот конструкция объемная, она должна быть, потому что иначе все остальное, все, что мы говорим, это эти ингредиенты, они какие-то плоские, вот,
да, да.
А когда мы берем вот этот объем, мы понимаем, что у нас есть прошлое, есть настоящее, есть будущее. И в будущем нужно не страх будущего, а должен быть предвкушение победы. А вот что касается победы, тоже такая интересная концепция возникла, когда я делал пранаяму, тут такая мысль пробила. А что такое жизнь? То есть жизнь — это, по сути, игра определенная, да, то есть, ну, как бы, у меня так, я так,
ага,
решил такую формулу для себя, что, по сути, жизнь — это игра, не в том плане, что там жизнь — игра, как это у классиков, да, ага, а игра в том плане, что игра с нашей кармой, то есть мы, как футболисты, выходим на это поле, да, есть, какие бы мы ни были крутые, как бы мы ни тренировались, как бы мы там, какой бы у нас ни был драйв, но если противник нас сильнее, мы можем этот матч проиграть, и данный матч мы можем проиграть. А можем и выиграть. И вот именно суть вот этой игры с кармой, с нашей, в том, что мы не знаем, как у нас получится. Мы не знаем, насколько в данный момент времени, в данный период времени наши силы соответствуют нашей карме. Мы можем быть как бы не в силах, но карма будет шикарной, и мы станем там олигархом кем-то еще. И там, ну, неважно, будем счастливы. А можем быть вообще, грубо говоря, драйв испытывать, а вот не повезло, кирпич на голову упал, и не судьба. Вот,
да,
вот как бы...
Браво,
вот...
браво, браво. Прошу, прошу. Мне вот особенно понравилось замечание, когда я занимался пранаямой. Друзья, это ключевое слово. Почему? Потому что когда вы действительно станете, преуспеете в пранаяма-йоге, вы будете ловить себя на мысли, что каждое ваше занятие, после каждого занятия пранаямой, вы вдруг выходите с массой совершенно новых идей. Старые вещи вдруг начинают в новом свете представляться. Это технология пути. Ага, прошу.
Иван, по любовь, группа Астра. Мне кажется, что вывести общую формулу, вот для кого в чем счастье заключается, сложно, потому что все люди находятся на разном уровне развития.
Для ага.
Для каждого человека счастье светит через то, через что ему светит высшее. Для кого-то это лодочный мотор, для кого-то кусок хлеба, для кого-то самопознание, в конце концов. И мне кажется, когда человек вот начинает, допустим, соблюдать первый и второй принцип йоги, соответственно, им идти по пути своей дхармы, то есть интуитивно на нее выходит, он считает себе цель, там, машина, получил, ага, понимает, что как бы, ну, счастье-то оно было сиюминутное, он идет дальше, у него следующая цель. И каждый шаг его приближает к более высшим целям. И таким образом мы постепенно доходим до собственного самопознания, и тогда становимся полностью счастливыми, ну, как бы счастливыми. А на этом как бы пути мы как бы, ну, мелкие этапы, там, достигнул цели, какой-то цели промежуточной, стал счастливым. То есть мне кажется, вот формула, ну, как бы формула,
ага,
так как бы вектор, как бы как его достичь, идти по пути своей дхармы. Вот тогда ты, ну, как бы достигнешь счастья. Сначала промежуточных, как бы маленьких, ну, счастливых моментах, а потом уже как бы, ну, глобального, который.
Ага. Замечательно. Знаете, что мне, браво, мне что понравилось, что наша дискуссия. Вот в отличие, так сказать, ну как, все больше и больше, начиная с прошлой лекции, стали добавляться более сложные такие моменты. Как то, действительно, фактор времени, как то, фактор самоосознанности или фактор как бы развития человека, что человек человеку рознь, для кого-то формула счастья может быть одна, для кого-то другая, то есть должна быть поправка на степень неведения. Человек, который, знаете, живет животной жизнью, для которого там, прошу прощения, поесть вкусно, поспать сладко и ничего не делать, это предел счастья, как у любого животного, это формула одна. Для человека, который живет там, скажем, более каким-то интеллектуальной жизнью, это формула другая. Для человека, который живет духовной жизнью, это может быть формула третья. Интересно, интересно. Дальше кто? Сейчас, пожалуйста, вперед. Вперед.
Басава-Сайора,
четвертая группа, значит, открытый йога-университет. Отлично.
Да, Басава-Сайора, четвертая группа.
Сайор, только погромче, громким йоговским голосом.
Я для себя, ну, как бы, вывела такую формулу, что прежде всего это должно быть доверие, ну, как бы, ну, к высшему, к абсолюту. Второе – это умение пользоваться всем, что дает Вселенная. Третье – уметь быть благодарным за то, что у тебя есть то, чем ты должен воспользоваться во имя того, что ты доверяешь этому и память Батаня о Высшем. И, ну, вот лично для себя я разделила понятие счастья на, ну, как бы на определение в плоскости логики. И это, наверное, какое-то запредельное, естественное состояние ощущения эффективности и полноценности себя. А если говорить вот о том, что говорил Андрей, ну, о каком-то сверхлогичном, более объемном понятии, то это, наверное, естественное состояние, в котором мы находимся, когда пребываем в состоянии гармонии. И если мы задумаемся, что такое гармония, то именно гармония, она порождает, она рождается из сочетания противоположностей и рождает третью, ну, такую качественно новую величину при сочетании двух противоположностей. И мне вот еще как бы сама вот это вот, ну, не знаю, как это правильно сказать, но само как бы определение гармонии, мне просто ближе рассуждать об этом с позиции, ну, вот, трактата по хатха-йоге, где там выдавались
так эти друзья, моменты. Почему же мы йогу-то изучаем? Знаете, это как йога, это как язык. Прошел аксиоматику йоги и можешь уже изложить мысль достаточно сложную, не прошел аксиоматику йоги, только и остается, что мычать, понимаете, мы сказать ничего не можешь. Но желательно, чтобы мы аксиоматику хорошо, своими словами.
Хорошо, я скажу это с позиции музыки.
Мне да, музыка. Ага.
Я просто влюбилась в это понятие, когда, ну, получала это музыкальное образование. И я обалдела от того, что можно было, как можно было из консонирующих, диссонирующих каких-то звуков слияние, услышать вот эту вот гармонию, красоту и все такое вот мега огромное вот именно в контексте вселенской какой-то красоты. И еще,
то есть, а если так более неискушенному человеку, что как из иногда не очень хороших противоположностей вместе что-то возникает?
Ну, красота сама по себе красота.
Да.
Красота сама по себе красота. Но когда они сливаются, они создают новую качественную вот, какую-то запредельную вещь, которая создается именно при сочетании противоположностей. И мне еще вот очень я слушала, у меня не было на прошлой лекции, я слушала. И мне вот очень понравилось, извините, не помню, кто это сказал, но вот...
Ага, это, друзья, это вам упрек, не это, не представляетесь?
Нет, представляйтесь,
хорошо. А я уж хотел в воспитательных целях пожурить всех, пальчиком помахать.
Вот, как бы,
на понятие гармонии посмотреть с позиции логики, то девочка очень правильную вещь сказала, что оказывается, вот, вот когда многие выразили свое мнение, она сказала, что для счастья нужны, оказывается, и противоположности того, что есть счастье.
Ага.
И как бы, исходя из этого, одно другому совершенно не противоречит.
Замечательно, браво! Так, кто еще рта не раскрывал у нас? Вперед!
Международный открытый йога-университет, Светлана, группа Астра. Мне хочется абстрагироваться как бы от знаний йоги немножко.
Да.
Мы представим, что вот человек ничего не знает о йоге, ему сложно представить, что такое высшее я или гармония, ощутить это, что это, да, такие абстрактные вещи. То я бы сказала, что счастье начинается прежде всего с знания, с понимания, почему и что происходит в жизни. То есть, если, например, мы хотим пить, испытываем жажду, но при этом не понимаем этого, не осознаем, то по истечении какого-то времени у нас начнется уже там и сухость, и депрессия, и какое-то нервное перенапряжение, и нам будет просто плохо, но мы не будем понимать, почему. И это вот с моей точки зрения, и вообще по моему личному опыту, это самое страшное страдание, когда ты не понимаешь, почему тебе плохо. Вот, поэтому, наверное, вот понимание каких-то причинно-следственных связей.
Очень хорошая. И вот смотрите дальше. Ты понимаешь, что ты не понимаешь, почему тебе плохо, и это рано или поздно вынуждает тебя задаваться вопросом, а кто ты такой и как ты сделан? Потому что вот с одной стороны нету воды, это значит несчастье. Или, допустим, вот как мы сказали, нищета – это крайнее, ну, там, отсутствие крайне необходимого. Так а кто же определяет это крайне необходимое? И вы рано или поздно натыкаетесь на то, что у вас есть тело, которое надо кормить, которое надо поить, лелеять, ухаживать за ним и так далее. И вот мы так косвенно, как бы, знаете, вот от вопросов, собственно говоря, счастья, несчастья, подходим к вопросам, собственно говоря, а кто мы такие? А как мы сделаны? А почему отсутствие воды долгое, скажем, несколько часов, да, вызывает у нас такую отрицательную реакцию. А верблюд, говорят, и две недели может преспокойненько себе жить. Или там наоборот, какие-то другие моменты, которые уже начинают нам еще раз нас наталкивать на мысли, что, собственно говоря, фактор также прорисовывается, собственно, кто мы, а как мы сделаны, а что мы из себя такое представляем. Хорошо, еще кто? Прошу. Прошу.
Международный открытый университет, Вероника, группа Астра. Вот на первом занятии, когда обсуждали эту тему счастья, я заметила, что мы больше описывали, что такое счастье для одного, для другого, третьего, то же самое несчастье. Сегодня уже больше элемент анализа преобладает, то есть мы начинаем какие-то закономерности наблюдать, дополнительные факторы вводить, как время или еще какие-то. Я тоже анализировала с разных сторон, пыталась посмотреть на эту тему, я думаю, никому не интересно, что конкретно для меня счастье, несчастье, это уже мы прошли на том занятии. Но в конце концов я пришла к тому, что по сути мы пытаемся заглянуть в себя и увидеть, что там внутри. То есть мы по сути с помощью инструмента пытаемся познать сам инструмент. То есть нельзя же с помощью микроскопа изучить микроскоп, не получается. И вот как раз тут появилось такое понятие, как разделение. Что-то, что смотрит, что анализируется, что пытается ответить на вопрос, и что-то внутри меня, что я пытаюсь найти там. Я вот вспомнила также текст, вы на семинаре по радио,
ага,
на него ссылались, «Победа Гороха».
Ага.
В «Разумлении мила иначе», там йога Гороханат говорит своему учителю, что внутри тебя есть четыре сущности. Это страсть, гнев, глупость и алчность. Поставь над ними стража, Кхимая. То есть, по сути, он как раз призывает его, поставь наблюдателя. Там такая ситуация оказалась, что очень мощный йог, его учитель сам попал под власть женщин, ну и, соответственно, из счастья абсолютного знания попал в несчастье, в рабскую зависимость от своей плоти.
Слышите, мужики?
От ситуации, стал он не свободен. И тогда его ученик сам наставляя, вот он призывает как бы разделить, да, анализируемого от анализирующего. Когда вот это вот так вот разложить, более-менее становится понятно уже, что выход с помощью йоги очень легко ответить на этот вопрос, что есть счастье, что есть несчастье, как его преодолеть. А если мы сразу вводим такое условие, что мы анализируем без йоги. То есть, по сути, поанализировав, приходим к выводу, что надо изучать йогу, надо применять.
Браво! Браво! Друзья, здесь очень хорошая такая концептуально-принципиальная вещь прозвучала. А вообще, возможно ли в принципе, ну как бы, нам вывести формулу счастья? То есть, действительно, может ли микроскоп увидеть сам себя? Возможно ли, ну, пользуясь своими структурами разума, там, и так далее, вывести такую, как бы, формулу, которая бы в то же самое время самотрансформировала того, кто выводит эту формулу? И действительно, это очень такой серьезный вопрос. А вдруг есть принципиальные ограничения? Вот сейчас современная наука, точнее не сейчас, одно время, была очень такая тема, которую, на которую любили люди поразмышлять, порассуждать. А вдруг есть пределы познаваемости Вселенной? То есть вдруг у нашего разума есть какие-то задачи, которые мы можем решить, а есть задачи, которые он в принципе не может решить, и что рано или поздно наука остановится. Вот мы изучали, действительно, бац, наткнулись на непреодолимый барьер, и дальше мы ничего не знаем. Надо сказать, что у ученых этот вопрос возник не так просто «за здорово живешь», а от все более усложняющегося процесса продвижения вперед. Если там в старые добрые времена Ньютон мог там работать, заперевшись в своем доме, то прошли какие-то времена, и уже необходимо было какое-то более тесное сотрудничество. В настоящие времена, чтобы продвинуться в тех или иных направлениях вперед, ты должен быть, во-первых, узким специалистом в своей области, но также разбираться, скажем, в каких-то методиках математики, которые ты можешь привносить в свою специальность. И вот вдруг лавинообразно нарастает сложность продвижения в познании вперед. И все закричали о кризисе познания, о том, что все, мы дошли до границ, за которые мы выпрыгнуть не можем, что эти уравнения всех наших отцов научных, там, Эйнштейнов и прочих, они доступны там трем человекам на Земле, и то два из них сомневаются. Вот, да. И, то есть, не проверить, не опровергнуть. И, конечно же, это дает толчок. А возможно ли, в принципе, существование таких задач, на которые наш разум не может дать ответ? И почему бы, скажем, задача счастья, формулы счастья, почему бы она бы не могла быть такой? То есть, а вдруг мы в принципе не можем на нее ответить? Так, замечательно, еще кто? Нет, кто рта не открывал? Пожалуйста, прошу. Нет, с Малюйзом, как же, Малюйзу обязательно, это же наше, это ж называется.
Куда?
Их хорошо. Сюда. Малюськи должны быть.
Международный открытый йога-университет, Дивеева Анастасия, группа Четур. Я бы вот хотела в дополнение сказать, что еще Кант, по-моему, сказал, что познание за счет интеллекта, оно имеет предел,
ну, ага,
как бы самих концепций, которые в нем находятся, и такое понятие, как счастье, оно больше, ну, как эмоциональное, да, наверное, ну, что-то намного глубже, чем просто концепция какая-то. И для меня, вот, например, лично мой опыт счастья, это когда ты делаешь что-то для других людей, вот ты хочешь, например, любви, да, и ты любишь, и эта любовь, она через тебя, ну, как бы транслируется в мир, то есть ты получаешь какое-то состояние не просто что-то беря, а наоборот его даря людям.
Ага.
То есть, ты хочешь быть счастливым, делай счастливых других.
Как-то. Ага, ага. Вот. Очень, друзья, интересная концепция добавилась в плане того активного участия, то есть, может быть, формула счастья предполагает твою активную жизненную позицию. То есть не существует формулы, которая была бы отстранена. То есть снаружи что-то сделай и сиди такой хорошенький, жди. А оно там подействует как-нибудь. А вдруг в эту формулу, в счастье, входит такой ингредиент, когда ты должен на что-то влиять. Вы помните, да, что, опять же, возвращаясь к современной науке, к тому, тому логическому пределу, которому в осмыслении подошли, скажем, ученые к интерпретации квантово-механических явлений, очень такая странная ситуация возникает, что если ты наблюдаешь за системой, то ты влияешь на нее. И в зависимости от того, что за человек наблюдает, он может ее столкнуть или заставить развиваться в одну сторону, а другой человек в другую. То есть от фактора наблюдателя, ну и как следствие фактора, может быть, в каком модусе сознания находится этот наблюдатель, зависит, что ты увидишь. И вот, может быть, в формулу счастья также входит вот этот ингредиент активного воздействия на систему, которую мы наблюдаем. Вот мы наблюдаем мир вокруг себя, мы хотим быть счастливым в этом мире. Но мы, может быть, наблюдаем с позиции пассивности. Мы ждем, пока оно все само сложится, или пока будет абстрактная формула, куда мы знаки подставим, значит, перемножим, разделим, и все, и само оно на нас свалится. А может быть, требуется еще и вот этот вот наш эффект наблюдающего, то есть активное воздействие на то, значит, как мы хотим жить. Браво, 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 браво. Прошу.
Я просто хотел сказать, мне кажется, из этого третий принцип просто выводится уже очевидно.
Да, друзья, но еще раз, я сознательно хочу дистанцироваться вот от йоги, потому что, знаете, в чем большая проблема йоги? Большая проблема в том, что, как и в математике, я вдруг понял, что йога и высшая математика, благодаря которой развивается вся современная наука и все чудеса нашей современной жизни, имеют одинаковые проблемы. Нужны а. математики, и нужны б. те люди, которые бы популяризировал то, чем занимаются математики. То есть может быть отличный человек, как в свое время там об Эйлере Фридрих II очень злобно шутил. Великий Эйлер, он, ну, как бы, очень замкнуто себя вел, он не мог там развлекать публику на придворных балах, там и всякие остроты выкидывать, тем самым интересуя знать, чтобы знать интересовалась математикой, как следствие финансировала ее и как следствие, ну, как бы, развивалась наука. Он этого делать не умел. Но он сделал колоссальные прорывы в математике. В то же самое время не менее важны были другие люди, которые, как бы, с одной стороны, понимали, о чем говорит Эйлер, а с другой стороны, могли это донести до как можно большего количества людей, как тех, кто может, во-первых, пользоваться его выводами, так и для власть придержащих, кто, как бы, так это поддерживал, спонсировал. Вот с йогой та же самая ситуация. К сожалению, нужны не только преподаватели йоги, друзья. Вот я к такому выводу сейчас прихожу. Но нужны те, кто еще ее популяризирует. И вот в связи с этим даже я хочу немножко перестроить работу Открытого йога-университета. Если раньше была очень жесткая концепция, что завершая обучение, ты должен преподавать. Ну, потому что, ну, действительно, в преподавателях очень острая нужда. То теперь я понимаю, что должен быть какой-то процент. Процент людей, которые действительно преподают. Процент людей, которые популяризируют. Процент людей, которые просто применяют уже известные наработки в своей жизни, получают хороший результат и своей успешной жизнью таким образом популяризируют. Вот у меня начальник был одной очень такой серьезной организации в свое время здесь. Там очень сомнительно было заявить, что ты там занимаешься какими-то духовными вещами. Почему? Потому что, ну, там было связано со многими юридическими моментами. Попробуй заикнись, что ты там, тебе там выше открывается по утрам, а потом пойди многомиллиардный контракт подпиши. Ой, еще посмотрят, подписывать или нет. Вот, он рисковал многим, но он мог себе это позволить. Он съел, ну, в хорошем смысле, съел всех своих конкурентов. Он, наоборот, уничтожал вот эти вот звериные правила бизнеса. Он говорил, что все должны выигрывать. Он стал супер преуспевающим. и он мог себе позволить наглость на большом собрании там, совета какого-нибудь там супер-пупер директоров, где там олигарх на олигархе, заявить, что да, сегодня вот он медитировал, и вот ему пришла хорошая идея, и все с открытым ртом ловили каждое его слово. Почему? Потому что он доказал свою состоятельность как личность. То есть это не просто болтовня вот этих эзотериков, которые косяками ходят по городу Москве и учат, как стать всех богатыми, счастливыми, знаете, да, а сами себя мало что представляют. Так вот, проблема та же самая. Конечно же, есть третий принцип йоги, первый и второй. Конечно же, вот как на прошлом занятии многие из вас упоминали принципы дхармы, принципы риты там, и так далее и тому подобное. Но это только лишь для узкого круга посвященных. Знаете, когда вы там в среде математиков начинаете говорить там о каких-нибудь бифуркациях, рядах там или еще что-нибудь, вас и понимают только математики, а уже люди со стороны нет. И мы должны научиться те же самые вещи излагать на более понятном языке, с привлечением обыденных вещей. Вот почему вот эти вот лекции, где мы своими словами пытаемся обсуждать эти сложные темы, так важны. Они популяризируют, и они делают мост. Сегодня человек услышал это, ага, прозвучало то-то и то-то. Он завтра пойдет изучать аксиоматику. Он рано или поздно доберется до третьего принципа йоги. И моментально все станет на свои места. Моментально. Опять же пример из математики. Раньше какая-нибудь задача квадратного уравнения, которую мы там пишем, x квадрат плюс там ax плюс b равняется нулю, чтобы ее раньше было записать, там целая страница, потому что не было этой формальных знаков. Вот этот значок, крестик с двоечкой, недавно придумали, кстати, Эйлер приложил большую роль. Так, чудесненько, друзья. Значит, что я хочу сказать? Тема эта сложная, будем продолжать на следующей лекции. Я попрошу вас отнестись к ней серьезно. Я попрошу вас, вот Будда тут нам формулу подбросил, может еще кто-нибудь подбросит. Я на прошлой лекции призывал вас изучить формулу счастья Ландау. Изучил кто-нибудь?
Да.
Чудесно, ну это уже на следующей лекции поговорим тогда. То есть всячески готовиться, уметь сложные вещи объяснять простым языком. Не станете преподавателем йоги? Нужны популяризаторы, люди, которые могут вести дискуссии, заинтересовать. Все на сегодня, все. Ура, ура, ура.